Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» в эфире. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в гостях сегодня Виталий Сурвила, основатель, учредитель, идейный вдохновитель проекта «Мастер Славль», такого города для детей. Ассоциация первая, которая приходит на ум, это вот «Незнайка в солнечном городе», да, вот такой создали детский мегаполис внутри большого мегаполиса, где дети могут реализовываться, получать совершенно разные прикладные профессии. Мне кажется, вот крен у нас какой-то есть, да, в такое развитие. Мы стараемся, чтобы дети у нас занимались языками, чтобы они ходили в художественные школы, чтобы они учились снимать кино, чтобы они в музыкальные школы ходили обязательно, да, завинчивать гайки.
Всему этому можно научиться в мастерславле. А вот у меня такой вопрос. Скажите, Виталий, как вы думаете, вот ваша экспертная оценка, возможно ли, что такие проекты, как «Мастерславль», в перспективе, возможно, далекой перспективе, может быть, не на государственном, на каком-то частном уровне, смогут заменить дошкольное образование в России? То есть ребенка в детском саду, таком, может быть, идеальном детском саду, будут как раз учить чему-то такому?
Я как раз не уверен, что это возможно заменить дошкольное образование. Даже дошкольное образование есть свои особенности. В наших новых проектах мы как раз пытаемся их учесть. Это все-таки работа с детьми до 6-7 лет, она требует особого подхода и более, как ни странно, больше профессионализма. Да? А вот что касается внешкольного образования, так называемого дополнительного образования, то, конечно, «Мастерславль» вряд ли может заменить все, что существует, но то, что он может стать одним из основных таких компонентов этой программы, мне кажется, это очевидно, не такое далекое будущее, потому что надо сказать, что, в общем, власти к нам очень хорошо относятся. Я не могу сказать, что нам помогают как-то в материальном плане, но, видимо, не
до
нас.
Хотя бы не мешают.
Но не мешают точно, а более того, какие-то вещи поддерживают и, по крайней мере, с большим интересом смотрят на что из этого будет. И вот у нас был 24 числа, по-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев проводил совещание у нас по поводу внешкольного дополнительного образования, по поводу ГЧП, так называемого государственно-частного партнерства, и проблемы в этой сфере. Скорее здесь по поводу этого государственно-частного партнерства больше проблем, чем решений. Так что, мне кажется, это точно может быть элементом такой концепции дополнительного образования, которое, конечно, на мой взгляд, необходимо для детей. Но я немножко уйду в сторону. Когда мы говорим о дополнительном образовании, всегда встает вопрос, что вы хотите. Вы хотите результат или вы хотите, или вы хотите, не процесс, а или вы хотите личность человека. Потому что все у нас дополнительное образование, музыкальные школы, художественные школы и так далее. Я сколько раз этим сталкивался, потому что у много детей. А это все бесконечная, та же самая школа и та же самая довольно жесткая дисциплина. Выучить эти три прелюдии, это отыграть, это отрисовать, нарисовать три каких-то эскиза. И получается это все время такое напряжение для детей, которые я не уверен, что это нужно. Я помню, как-то...
Я согласна.
Давно-давно я приехал в Швейцарию, и там мой какой-то знакомый бухгалтер, сказал, я приглашаю к себе домой, мы сегодня будем музицировать. И я еще с такой тоской подумал, зачем мне это нужно, еще что-то, что за музицирование. И я пошел, они собирались в каком-то своем, кому-то чей-то дом частный, собрались там и стали играть. Фальшивили довольно часто, и вначале я по этому поводу как-то очень внутренне реагировал и все оборачивался по сторонам и говорил, что неужели, вы еще не видите, что они плохо играют. Но потом меня захватила атмосфера, прежде всего, тех, кто играл. Они с таким это делали удовольствием, с такой радостью, и я стал вспоминать, что более 90% выпускников наших музыкальных школ никогда не возвращаются к инструментам. Они устали от этого, они не получают удовольствия. И мне кажется, что дополнительное образование, в отличие от школы, оно должно нацелено быть не на результат, а на то, чтобы человек делал что-то с охотой и самостоятельно.
И с радостью, чтобы ему эта радость приносила.
Но ведь у нас музыкальное образование, музыкальные школы, такая притча в языцах. Действительно, ребенок может быть, с большой неохотой идет и в очередной, в 150-й раз к этому фортепиано надо. Но все-таки большинство кружков, банальное авиамоделирование, история, археология, краеведение, все что угодно, прикладная физика, математика, это то, куда ребенок решил пойти сам, ну, или, по крайней мере, с какого-то там легкого толчка родителей, и вот оттуда его
здесь есть два комментария. Во-первых, что всегда есть какие-то дети, которые прилепляются к сфере какой-то, вот, скажем, моделирования. И если он влюблен в это дело, это замечательно. И он будет влюблен. И независимо от того, он будет жить в Ростове, в Москве, еще что-то, он обязательно найдет способ этим заниматься, как правило. Другое дело, что можно же зажечь еще другого человека, а который вначале он очень будет болезненно реагировать, когда он увидит какую-то необходимую жесткую дисциплину, еще что-то. В общем, условно говоря, задача-то найти не тех, кто точно заранее предрасположен к музыке, к живописи, к моделированию, а завлечь туда тех людей, которые, ну, к сожалению, в основном там проводят время, в лучшем случае, у телевизора, такое громадное количество, наверное, я думаю, 90-80% детей нашей целевой аудитории в Москве, которые занимаются этим, либо там, ну, я не знаю, сзади гаражей где-то там пытаются научиться курить или еще что-нибудь такое. И вот их-то привлечь так просто невозможно. Это обязательно, чтобы они получали от этого радость, удовольствие, чтобы это было в охоту. И поэтому, мне кажется, чем и ценен для меня идея Мастерславля, то, что ребенок попадает, ну, не нравится тебе это, ну, иди там почини розетку. Не нравится чинить розетку, иди придумай робота. Не знаешь, придумай робота, ну, я не знаю, там, составь мультипликационный фильм или еще что-то. И вот эта возможность, мне кажется, самое главное.
Вот, кстати говоря, по поводу «не нравится одно, пойди займись другим», да, если вы позволите, мне бы хотелось критический отзыв зачитать о посещении Мастерславля. Это отзыв папы, который приводил к вам своих детей уже во второй раз, который говорит, что не получается посетить все те мастерские, которые хочется, потому что ты идешь на одно занятие, и у тебя уже автоматически выпадает другое, да, тебе потом приходится ждать там где-то 20-30 минут, прежде чем начнется следующий сеанс. Если, к примеру, куда-то не успеваешь, то тоже тогда уже приходится просто бродить по городу, слоняться, там, тратить 50 талантов. И не вот именно вопрос в составлении расписания, да, в том, что если здесь не понравилось, можно пойти куда-то вот в другое место, вот он стоит остро, да. Вот критическое такое, да, замечание, причем действительно ребенок был расстроен. Не получилось здесь, он пошел в другое место и туда уже не попал.
Расстроенный это ребенок, это такая беда. Грустная сторона нашего проекта, и я сразу, ну, прежде всего, приношу извинения, что ты с таким впечатлением ушли из нашего города. Это грустно слышать. Но на самом деле здесь надо понимать, что, к сожалению, это во многом неизбежно, потому что невозможно составить такое рациональное. Именно в силу того, что дети меняют свои вкусы и выбирают, невозможно сделать так, чтобы мастерская всегда была открыта к тому времени, когда ваш сын захочет или ваша дочь пойти именно в эту мастерскую. Потому что там может уже идти занятия с другими детьми, и может там же туда стоять очередь. Я просто вспоминаю, это не в оправдание. Скажем, вот когда попадаешь в Кидзанию, я помню, первый раз попал туда, тоже со своими детьми привел, с тремя детьми, мы там провели около 5 часов. За это время дети, это был выходной день, было очень много народу, посетили всего по 2 мастерские. А при этом все равно была атмосфера очень какая-то такая дружелюбная, спокойная, там что-то дети ходили, там бегали, носились, в основном заглядывали в окна, и это надо еще сказать, что в Кидзании ничего такого, вот как в Мастерславле, где полно всяких выставок, полно всяких памятных табличек, где можно почитать, кто такой Кулибин, а кто такой Романов, а кто такой Зворыкин, еще что-то далее. Этого ничего нет в Кидзании. И все равно как-то было спокойно. Единственное, 2 конфликта, там почти 2 драки, обе были связаны с моими детьми, да, которые нам показал, что их кто-то оттесняет в очереди. Ну, такой, видимо, вот менталитет моих детей. Но 2 мастерские за 5 часов, и все равно они были как бы счастливы. У нас, конечно, по-другому. У нас, когда человек покупает билет как бы на 4 часа, он исходит из того, что вот все 4 часа они должны быть заняты.
Ребенок должен заниматься, да.
Да, и в будние дни нам это получается обеспечить. Поэтому единственное, я могу приглашать только в будние дни,
ну,
нас это
сложно,
получается.
Да,
в выходные дни мы, ну, просто с трудом с этим справляемся. А был у нас такой период, когда были мартовские каникулы, какой-то был, ну, огромный поток людей. И честно скажу, вот я приношу извинения всем, кто приходил в эти дни, мы захлебнулись, мы не были готовы к такому большому количеству. Хотя, конечно, существуют способы решения, там, организация уличных занятий, как-то разведение потоков и так далее. Мы стараемся за этим следить, мы стараемся совершенствоваться, но проблема неизбежна, потому что когда у тебя количество детей, желающих в одну мастерскую, может быть, 100 человек, а в другую никого, вот мы избежать этой ситуации не можем.
Ну, здесь уже да.
Можно готовиться, наверное, заранее изучить сайт и подумать, куда бы хотелось пойти, чтобы не тратить время.
И тоже не получится. Ты рванешь в ту мастерскую, которую ты выбрал
себе. Там же электронной очереди нет.
А там стоят...
А там полно людей.
Вот. Надо еще сказать, такая есть проблема. Очень часто взрослые начинают вести себя не совсем верно, потому что вот это было в каникулы, они вдруг начинают занимать очереди в мастерские и отбрасывать прям, ну, просто отбрасывать детей,
которые... Мама в одну стоит, папа в другую, да?
Да, и при этом еще не пускают детей, которые без родителей. И вот здесь, конечно, возникают обиды,
тоже которые... особенности нашего менталитета.
Да, создать сразу взрослых несколько вообще очередей, не пускать. Да.
Но мы стараемся их отваживать тем, что у них довольно высокие стоимость их билетов для взрослых, чьи дети больше старше 7 лет. Потому что до 6 лет дети, включительно, дети должны быть обязательно со взрослыми.
Вот-вот-вот, про стоимость билетов как раз очень интересно. Сколько стоит вот 4 часа
детского Самый дорогой счастья? Билет у нас, он стоит 1400 рублей, 4 часа – это в воскресенье и в субботу. А в будние дни это 1100 рублей, для школьников там 700 рублей, ну и, соответственно, многодетные. Там,
вот, да, кстати. Да, это основной вопрос.
Там есть льготы.
350 рублей. Вот, ну, а в отдельных случаях это вообще мы договариваемся, как бы соглашаемся на бесплатные какие-то, потому что мы очень озабочены тем, чтобы в Мастерславль приходило побольше детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, потому что у меня вообще вот эта картина, я был просто в свое время тоже в специальных учебных заведениях для детей, тогда называли их инвалидами, и вот, ну, понятно, что была перспектива всю жизнь клеить коробки, да, и это дико несправедливо. А здесь, мне кажется, ну, просто то, что они увидят, что у них может получаться что-то другое, да, там, и починить краны или там, я не знаю, там, сдать на права. Вот, мне кажется, это ощущение внутренней уверенности в своих силах, понятно, что она не решает все проблемы.
Но очень важно.
Но
да,
она очень
такой
важна.
Такой момент психологический, да. Я могу, да, я пошел, у меня получилось.
И это надо как-то отдельно с вами обговаривать, посещение таких детей.
Желательно,
да,
отдельно обговаривать, потому что самая большая проблема, как ни странно, возникает очень часто с... родителями, в кавычках, нормальных детей, да, которые иногда реагируют, ну, условно говоря, что если там будет больше половины детей, которые придут вот с какими-то ограниченными возможностями, то может вызвать какую-то реакцию. Поэтому мы стараемся это контролировать, и именно стараемся контролировать тем, что регулировать это вот, ну, визитами, прежде всего, там, в будние дни, и какой-то специальным сопровождением со стороны наших наставников. И мне кажется, это очень здорово. Мы дружим с самыми различными фондами, там, и с фондом «Вера», и с фондом «Я есть», и, в общем...
Отлично.
Как бы...
То есть там родители могут информацию получить о том, что могут прийти в такое-то время.
Может прийти в такое время, да, там проводятся самые различные, там, я не знаю, дни рождения, мероприятия, юбилеи самих этих фондов. Ну, открываются какие-то выставки. В общем, у нас очень часто открываются выставки тех детей, которые, ну, не знаю, прикованы к постели, никогда ни их рисунки, никогда не увидит зрителя.
А они, там... тем не менее, рисуют.
А они рисуют, да.
И у вас вот... там выставки.
И у нас такие мы проводим выставки. Ну, как-то, мне кажется, это... Ну, и даже просто поставить фотографию, что выставка, что дети смотрят и так далее.
Ну, вот чтобы перед маленьким перерывом закрыть денежную тему, вы говорите, 1400 – это в выходные дни, а 350 – это для кого? Для детей или для взрослых?
350 – это рублей, это для, ну, скидка для многодетных, для детей из государственных учреждений, как бы для детей без родителей. Ну,
а там... если там многодетная мама придет с пятью?
То она должна заплатить 350 рублей за каждого ребенка.
За каждого.
Вот.
И за себя сколько?
Да, ну, я вас уверяю, что всегда есть какие-то... Даже когда, ну, приходит мама или пишет нам о том, что это такие-то проблемы...
Вы идете навстречу.
И если мы видим, да, что это действительно проблема, то мы идем навстречу. У нас, конечно, многодетные дети... Ну, и вообще так получилось, что... Как-то у меня там 4 ребенка, по-моему, всех у нас...
Кстати, младшему сколько у вас?
7 лет, ну, сейчас будет 8.
А и... ходят они в мастерство?
Да, да, это их любимое там место.
Хорошо.
Вот. Но и у многих моих коллег там по 5 детей есть, тоже по 4, по 6 есть. И как-то там проблема, она и понятна, и, в общем, мы стараемся здесь всегда идти навстречу, и в связи с тем, что, ну, многие так или иначе связаны с какими-то, ну, я не знаю, по... я скажу такое слово, конфессиями, да, то, соответственно, как-то об этом идет волна, и то есть очень много многодетных православных семей к нам приходит, мы даем какие-то подарочные билеты, то же самое у нас было и с мусульманскими семьями, в общем, как-то мы здесь стараемся максимально учитывать пожелания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Виталий Сурвил, основатель, идейный вдохновитель проекта, такого детско-юношеского проекта «Мастер Славль», сегодня у нас в гостях, проводит вместе с нами «Светлый вечер». Виталий, скажите, вы говорите, много приходит православных семей, многодетных, мусульманских, а как-то конфессиональная составляющая в «Мастер Славле» представлена, нет?
Педагоги, например, как-то там, может быть, какую-то...
В церковь не играют?
Ярко выраженную. Ну, во-первых, в церковь играть, мне кажется, просто нельзя. А, и это как раз...
Дети священников играют.
Меня... Да. Ну да, я знаю случаи, знаю даже вот там, как, скажем, я был там в палестинской православной школе, и насколько там угроза возникает, когда вдруг мусульманки, которые ходят туда, начинают вдруг играть в литургии. Да, там. Здесь возникают вопросы даже жизненной безопасности для преподавателей. Нет, ну это все из другой области. Мы говорили с отцом Владимиром, и он очень четко мне сказал... что играть в церковь не надо, что можно обучать профессиям, и мы будем и обучать, и мы зовем время от времени звонаря, можно, наверное, обучать там алтарничеству, можно рассказывать, наверное, как устроен иконостас, но играть в священника, играть в службу нельзя, и я, в принципе, с ним как-то здесь очень согласен, что это не должно быть. С другой стороны, все равно как-то мы живем в государстве, которое изначально, оно такое, в общем, то есть изначально православное государство, и поэтому у нас очень много говорит о присутствии православия, но прежде всего вот в виде какого-то духа, в виде каких-то памятников, у нас есть там бюст патриарха Тихона, да, у Центра добрых дел.
А вы рассказываете детям, кто это такой?
Ну да, потому что поскольку в Центре добрых дел они вот учатся всяким добрым делам, там два типа занятий. Первый, они учатся азбуке жестов, чтобы суметь приветствовать на улице людей, которые не слышат, сказать им добрый день, здравствуйте и так далее. Они изучают там азбуку Брайля, изучают, как помогать колясочникам, а другое есть занятие, которое мы сейчас вводим, это о том, как устраивать благотворительные ярмарки, зачем собирать деньги, как с этим надо работать и как это делать, и с одной стороны и деликатно, а с другой стороны, чтобы это было как-то эффективно.
Эффективно, да.
Вот, поэтому, в общем, все эти занятия так Линч им рассказывает. Там, на самом деле, две фигуры, патриарх Тихона и доктор Газа, который совсем был не православным.
Да, вот, выдающийся человек.
Да, конечно, но совершенно фантастический человек.
Вторая половина 19 века прошла.
Да, и обе фразы у доктора Газа, возможно, приписываем ему фразу, но все-таки она за ним закрепилась: «Спешите делать добро». А у святейшего патриарха Тихона фраза, что только добро можно одолеть зло. И вот как-то от этого отталкиваясь, идут занятия. Поэтому понятно, что у нас где-то видна церковь нарисована, что понятно, что у нас на памятнике физиков, у нас есть очень замечательный памятник четырем физикам, да, там Эйнштейн, Шрёдингер, Планк и по-моему, Гейзенберг. И каждый написана их фраза про соотношение веры и науки, да. Замечательная фраза, что когда начинаешь заниматься наукой, то сначала пьешь атеизм, а на дне кубка тебя ожидает вера в Бога. Вот какие-то такие есть вещи, которые как бы тихо и очень ненавязчиво мы стараемся показывать. Но мы отлично понимаем, что у нас очень много детей, которые не православные. У нас есть дети из других, мусульманские, есть иудейские. У нас много, как бы так Линча связано, и мы рассказываем про, ну, скажем, есть памятник, памятная доска и Ибрагиму Гаспринскому. Очень мало кто такой знает, что это за человек. Это был фантастический личность, он был таким просветителем в 19 веке, он основал почти все первые тюркские газеты в России, и не только в России, его знают в Египте, в Турции, он там основал газеты. Удивительный человек, сам из крымских татар, и при этом... Кстати, всегда выступал и писал даже, что жить нам можно только с русскими, что они самые спокойные и терпеливые, и с ними вместе будет лучше всего. Или, ну, понятно, что вот у нас мы открыли, у нас называется не «Стена праведников», а у нас есть «Стена неравнодушных». И там рассказывается очень коротко, даются фамилии всех тех, кто во время войны помогал евреям спасаться от преследований. Да? Там здесь фантастические судьбы, да, там от японского консула в Вильнюсе, который уже его выгоняли просто, и МИД Японии его там выгонял, и наши власти, потому что на то время там уже была советская власть, его выгоняли. Он из поезда, из вагона еще кинул около там несколько десятков виз для того, чтобы они могли взять и уехать, потому что уже понимали, что немцы вот-вот на подходе, и будет катастрофа в Литве. Или там, я не знаю, там известный португальский консул в Бордо, который за неделю выписал, по-моему, 12 тысяч виз евреям, сам их провожал до границы, а его за это выгнали с работы, кончил в нищете. Ну, и есть замечательные и случаи с праведником мира, который российского происхождения тоже. И вот есть такая стена, стена неравнодушных. И мне кажется, тоже это очень важно, чтобы дети понимали, что на самом деле самое главное, возможно, самое главное все-таки это в этой жизни, это некая такая... хотя бы на раннем этапе просто жить по добру и по праведности, а дальше уже, ну, там...
Стыдя добродетели.
Да, как бы какой ты относишься к конфессии, это уже все-таки другой, наверное, вопрос.
Вы с таким увлечением об этом рассказываете. Мне, честно говоря, самой захотелось к вам туда прийти.
Приходите.
Посмотреть. С удовольствием. Да, да.
Но нам с Аллой разве что только на экскурсию, к сожалению.
Ну, это как посмотреть, потом поговорим. А вот вы рассказываете о программах разных по профессиональному ориентированию для детей, которые, как я понимаю, вы сами принимали участие в создании некоторых из них, да? Вы рассказываете сейчас про все эти памятники, про стены мемориальные и так далее, и так далее. Ну, мы, когда к эфиру готовились, да, и смотрели вашу биографию, да, там вы окончили МГИМО, да, знаете, там 5 иностранных языков на таком хорошем переводческом уровне, еще 4 на разговорном уровне, да, у вас абсолютная реализация в плане там собственного дела, да, бизнеса и прочее. И вот сейчас вы весь эфир рассказываете вот так про мастер Славль, как будто бы это дело в вашей жизни. Вы для себя вообще как его определить? Какое место он в вашей жизни занимает?
Ну, сейчас, наверное, называют самое главное место. Я думаю, что так в ближайшее время он и будет такой на центральном месте в моей жизни, именно этот проект и проект его развития, потому что это такая какая-то сфера необъятное и, на самом деле, особенно неразработанное, потому что, ну, действительно, вот как работать с детьми, чему их учить, это помимо школы, да. Проблема со школой есть большая, не потому что, условно говоря, учебные программы, они, наверное, замечательные, я как родитель удовлетворен ими. Другое дело, что сейчас...
Не всякие родители мне удовлетворены.
Ну, я удовлетворен.
Вам, наверное, очень повезло.
Вот. Но проблема в том, что ребенок сейчас, это большая сложность и вызов для школы в том, что любой ребенок умеет пользоваться интернетом. И если он будет разбирать какую-нибудь битву там при Ватерлоу, да, то понятно, что он в интернете найдет информацию более систематизированную, более интересную, более красочно представленную, чем это будет в учебнике российской школы или чем даже сумеет рассказать преподаватель. И единственная возможность, получается, авторитет учителя как источника знаний, на чем держалась всегда школа, он очень сильно пошатнулся. Дети всегда знают, где что проверить. Ну, я смотрю по своим детям, да, особенно, ну, школа их провоцирует, говорит, подготовьте доклад о Карамзине, там, это был третьеклассница моей дочки, да, там.
Ну, Карамзине?
О Карамзине. Зачем Карамзин в третьем классе, я не очень знаю, но понятно, что моя дочка открывает интернет, открывает Википедию, вырезает оттуда 2-3 картинки, пишет такой текст, не всегда его даже осмысливает и отдает аккуратно, доклад сделан, там, я не знаю, все подготовлено, какой-то материал. И вот авторитет школы как источника знания, на мой взгляд, он сильно пошатнулся. Единственная возможность, школа все равно необходима, потому что она каким-то образом канализирует и, я не знаю, там нормирует тот информационный массив громаднейший, который сейчас вырос, я не знаю, там в 1000 раз, который обрушивается на головы наших детей. Но очень важно, чтобы школа взяла на себя какую-то такую миссионерско-просветительную роль. А это сложно. Учителей много, школ много, и каждый человек, чтобы он горел сердцем, найти так сложно. И поэтому, наверное, как вы сказали, мне повезло там и с моей школы, в которой учился, и школы, где находятся там мои дети, может быть, там все не так ярко, как у меня было, но все равно как бы видно, что там есть какие-то воспитательные функции. В семье воспитанием тоже сейчас очень мало занимаются, потому что все заняты, у всех работа, все какие-то работы стало больше, на самом деле, чем, я думаю, там в 19 веке или 18.
Суеты стало больше.
Суеты больше. Не, ну и даже по тому объему информации, который мы все перерабатываем с вами, ну ее невозможно
вот
сравнить с тем,
да,
что было раньше. И поэтому вот эта воспитательная функция, она, получается, должна проходить когда? Наверное, свободное время. От школы и от семьи. И, наверное, это получается досуг. Вот, вот это соединение воспитания, просветительства, а не просто, как вы сказали, моделирование, наверное, это чрезвычайно важно. И здесь вот эта сфера, которая, ну, действительно, мне очень интересна, и мне хочется этим заниматься. Я не знаю, что будет дальше, у меня какие-то есть тоже еще там проекты в будущем. Ну, как Господь даст, так будет.
Ну вот вопрос прикладной, очередной у меня прикладной вопрос.
Лёш, с прикладными вопросами, я о высоком.
Вы собираетесь расширяться в ближайшее время? Вот есть мастер Славль в Москва-Сити, еще хотя бы в Москве что-то будет открываться?
Да, в Москве будет, потому что, мне кажется, Москва такой большой город, где, просто очень много детей, детей в Москве практически около 1 миллиона, а у Московской области там 1,5 миллиона. И проблема в том, что вот как мы мастерством, с одной стороны, этим гордимся, а с другой стороны, немножко этим смущаемся, к нам ходит почти все время одна и та же публика. У нас есть дети, которые побывали уже по 100 раз.
Ого.
С одной стороны, это радостно, что, значит, они приходят, им интересно, и, значит, идет какой-то процесс. А с другой стороны, мы точно понимаем, что мы не охватили там и 1/10 того населения, детского населения, которое есть в Москве. И второй момент очень важный, что если ты живешь где-то, ну, я условно говоря, на Варшавской, родители работают, возможно, в центре, а дети учатся на Варшавке, привести ребенка к нам — это целая история. Либо это выходной день, а в выходной день-то хочется побыть вообще с детьми или отдохнуть, и никуда не хочется ехать. А в будний день это практически невозможно. Поэтому мы думаем, что надо все-таки в Москве создать как бы...
Сеть. Спальных районов.
Да, ну, в спальных районах, да, в каких-то вот крупных, где большое количество населения. И вот мы такой пробуем первый эксперимент, мы делаем, открываем мастер Славль на Пражской. Вот сейчас начинается строительство, и, в общем, у нас там довольно жесткие сроки, должны, наверное, там к началу следующего года, к концу этого года уже какие-то очереди запустить. Но все равно этот город будет немножко не похож, будет немножко другой набор мастерских, вот, немножко будет другая архитектура, потому что слово «пражское» предполагает, что там будут уже какие-то элементы там западной архитектуры. Немножко будут другие памятники, совсем будут, вернее, даже другие памятники. Немного будут другие занятия. Мы больше там будем уделять внимание, потому что это одно из нареканий в наш адрес, что когда приходят родители с детьми до 6 лет, то им делать нечего. Мы создадим специальный район для детей до 6 лет.
Пора нам заканчивать уже наш разговор, хотя, мне кажется, мы его только начали, но, тем не менее, вопрос, который мы завесили где-то в начале нашей программы о суде, я не могу его сейчас снова не задать. Вот вы говорите, дети приходят там до 100 раз некоторые, да, а наверняка они за 100 раз успевают там в суде и в тюрьме побывать, да, что их там ждет и что нужно натворить, чтобы там оказаться?
Тюрьма – это единственное помещение в мастер Славле, которое не является мастерской, в котором
занятий нет
вообще никаких.
Да,
более того, никаких,
да,
наказаний и никаких направлений в тюрьму у нас нет. Тюрьма там, если вы подойдете, она очень симпатично сделана, она такие эти...
Резиновые
решетки, которые ты можешь раздвинуть, сесть.
Откуда ты знаешь?
В основном это для детей, которые, ну, просто и для взрослых, которые любят там фотографироваться и развлекаться. Другое дело, что внутри тюрьмы висят правила распорядка внутреннего или правила рациона заключенных, такие, какие существуют сейчас. Мы все это взяли из жизни, так, чтобы дети, кому не лень, взрослые почитали, на самом деле, что все-таки это не малиновая жизнь будет. И второе, мы рядом сделали список людей, которые умудрялись в тюрьмах творить и работать, как бы, там несколько таких информаций, начиная от спорной фигуры Кибальчича, да, как бы, в общем, революционер-террорист, но который при этом все-таки в тюрьме придумал реактивный двигатель, да, как бы, и кончая, соответственно, ну, такими людьми, которые работали в так называемых шарашках во время, вот, в сталинской...
30-40-е.
Да, совершенно верно. И там есть, ну, список людей, которые работали, про кого-то, там, про Королёва даже отдельно рассказывается. Так что, в общем, вокруг всего мы пытаемся создать какую-то историю...
Творческую атмосферу.
Творческую и такую просветительскую, чтобы... Это тоже должны знать и дети.
Направленные на созидание.
Ну, да. Очень много, на самом деле, у нас сделано не для детей, даже для взрослых, чтобы взрослые это читали, а потом каким-то образом передавали детям.
Спасибо большое. Мы желаем вам успехов и в том, чтобы новый Мастерславль второй открылся как можно скорее. Все у вас получилось.
Виталий... А потом третий, четвертый.
Виталий Сурвил, основатель проекта Мастерславль, детско-юношеского такого вот досугового центра, был сегодня у нас в гостях. Алла Митрофанова.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо, я Алексей Пичугин. И будьте здоровы. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».